«Радио Свобода». Алексей Навальный открыто назвал имена 11 бизнесменов, финансирующих его фонд по борьбе с коррупцией. В Москве и Петербурге в первом чтении принят закон о выборах глав городских администраций. Самовыдвижение кандидатов не предусмотрено. Совет Государственной Думы рассмотрел поправки к закону о наказании за нарушение при проведении массовых акций. Россия и Китай по-прежнему отвергают идею иностранного военного вмешательства ради урегулирования сирийского кризиса. Митт Ромни де-факто стал кандидатом в президенты США от республиканской партии. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня среда, 30 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Блогер Алексей Навальный в интервью газете «Ведомости» раскрыл имена спонсоров, за счет которых действует созданный им в начале этого года фонд борьбы с коррупцией. По словам Навального, спонсорскую поддержку оказывают 11 бизнесменов и 5 представителей общественности. Они уже перечислили в фонд 4 миллиона 400 тысяч рублей и обещают перечислить еще 4 миллиона во второй половине этого года. Все бизнесмены участвуют в проекте как частные лица, рассказывает Любовь Чижова.
Годовой бюджет созданного им фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный оценивает в 300 тысяч долларов. Фонд объединяет проекты «Роспил», который разоблачает воровство при госзакупках, «Росяму», где собирают жалобы на плохие дороги, и «Росвыборы». Этот проект посвящен организации наблюдения за выборами. Среди доноров фонда, как пишут «Ведомости», вице-президент Росгосстраха Роман Борисович, директор по стратегическому планированию «Альфа-групп» Алексей Савченко, председатель совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, партнер компании «Росинвестотель» Кирилл Иртюга, первый заместитель гендиректора ЗАО «Большой город» Артем Любимов. Названы также имена предпринимателей Бориса Зимина, Дениса Соколова, финансистов Павла Просянкина и Сергея Гречишкина. О том, почему он финансирует проекты Алексея Навального и не боится ли конфликта с властью, «Радио Свобода» рассказал еще один донор фонда по борьбе с коррупцией, президент компании «Авиамаркет» Сергей Филонов.
Я помогаю не вообще Алексею Навальному, а конкретно фонду, который будет бороться с коррупцией, потому что я считаю, что это просто мой гражданский долг. И коррупция приобрела масштабы, несопоставимые с жизнью, как бы несовместимые с жизнью. Поэтому с ней надо бороться разными способами. Более того, государство декларирует то, что борьба с коррупцией является прерогативой государства и очень актуальной в настоящий момент. Поэтому все, что я делаю, это всего лишь навсего следую мейнстриму по борьбе с коррупцией.
Почему вы не побоялись обнародовать свое имя в списках людей, которые помогают Алексею Навальному и его антикоррупционным фондам?
Я мне этот вопрос сегодня задают уже там несколько раз подряд. Я считаю, что я не делаю, с одной стороны, ничего противозаконного. Более того, наоборот, поступаю в соответствии с заявлениями, которые мы слышим по телевизору, такого тренда борьбы с коррупцией. То есть все признали на всех уровнях, что коррупция поражает нашу страну, нашу экономику. Поэтому с ней надо бороться. И каждый это делает в соответствии с его возможностями. Я считаю, что от меня не убудет, если я помогу эффективным людям в их борьбе с коррупцией. Я не очень понимаю, почему я должен бояться. То есть, что же я делаю противозаконного?
Говорил президент компании «Авиамаркет» Сергей Филонов. В феврале «Ведомости», проведя свое расследование, уже публиковали имена спонсоров Навального. Сразу после этого у владельца «Вятка банка» Григория Гусельникова и председателя совета директоров Национального резервного банка Александра Лебедева прошли проверки ФСБ, а из «Альфа-банка» уволили бывшего топ-менеджера Владимира Ашуркова. О том, почему он не прекращает финансирование проектов Алексея Навального, рассказал Александр Лебедев.
Мы все знаем, чем занимался Навальный в эти годы, как он свою репутацию заслужил. Я внимательно за всеми расследованиями слежу. Они, безусловно, должны финансироваться. И правильно будет, если граждане будут это финансировать. И совершенно понятно, что какое-то финансирование без него не обойтись. Вот там детективных агентств и подготовки исков, заявлений, переписка, администрирование, архивирование. В общем, это огромная работа. Поэтому считаю, что и делать это обязательно надо гласно. Они с самого начала сказали, что они объявят, я не возражаю. Ну, я сам занимаюсь такими же расследованиями, как и «Новая газета», и я свою позицию уже давно определил. А проблемы, они у всех бизнесменов есть. У одних просто бизнес отбирают, других воспитывают за антикоррупционные расследования, как меня. Ну и что? Ну что теперь делать? Поэтому то, что у нас здесь начинается понемногу, это правильный процесс. Желательно, чтобы в нем участвовало там 20 миллионов граждан, 30 миллионов, не десятки. Но это следующий этап.
Говорил председатель Совета директоров Национального резервного банка Александр Лебедев. Экономист, руководитель банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев полагает, что большинство представителей российского бизнеса пока не готовы финансировать антикоррупционные проекты Алексея Навального. Кто-то боится репрессий, а кто-то вполне комфортно чувствует себя, участвуя в коррупционных схемах.
Это означает только одно, что бизнес устал от коррупции, которая его затрагивает больше всего, потому что бытовая коррупция, как ее называют, затрагивает нас всех, а бизнес затрагивает еще и профессиональная коррупция. Ну вот, собственно, готов поддерживать усилия по борьбе с ней.
В какой части российского бизнеса коррупция невыгодна, а какой может быть выгодна?
В душе каждый бизнесмен мечтает быть Биллом Гейтсом, Стивом Джобсом, то есть начать свое дело с нуля, угадать направление развития рынка, его потребности, или, может быть, даже, как это делал Стив Джобс, сформировать их. Но, к сожалению, мы живем в российских реалиях, где огромную роль в экономике играет государство. И надо сказать, что, к большому сожалению, значительная часть, хотя у меня нет цифр, безусловно, я думаю, что, опять же, если у кого нет, но значительная часть российского бизнеса благополучна и процветает как раз на особых отношениях с государством. Причем это пронизывает снизу доверху.
Власти продолжают оказывать давление на создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Следственный комитет объявил о возобновлении уголовного дела о мошенничестве, которое Навальный якобы совершил, будучи помощником губернатора Кировской области Никиты Белых. Сам Навальный обратился ко всем интернет-пользователям за помощью в создании и наполнении нового проекта «Доброй машины пропаганды», которая должна стать антиподом пропаганды государственной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Публикацию списка бизнесменов, поддерживающих фонд борьбы с коррупцией, комментирует директор Центра экономической модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Как вы считаете, чем продиктовано согласие бизнесменов на то, что их имена будут опубликованы?
Ну, я думаю, что у нас в стране наконец нашлось небольшое число людей, способных на ответственный гражданский поступок. В принципе, то, что их мало, то, что это всего 11 человек, скорее подчеркивает, что подавляющее большинство боится. Боится за свой бизнес, боится за свои карьерные позиции. Однако ситуация постепенно меняется, и все большее число людей в России готовы, ну, понятно, подстраховавшись и спрятав какую-то часть капитала за границей, готовы на такого рода противодействие властям. Многие говорят о том, что терпеть уже невозможно, что коррупция запредельная, наглость силовиков запредельная. И с этим надо что-то делать. А Навальный фигура знаковая, серьезная, и люди готовы ему помогать.
Вы совершенно справедливо отметили, что в списке всего 11 человек. Как вы считаете, будет ли власть реагировать на публикацию этого списка?
Такого рода репрессии были бы слишком демонстративны, слишком мелочные. И, возможно, в данном случае власть этим пренебрежет. Однако хорошо известно, что во время выборов тем бизнесменам, которые готовы поддерживать оппозиционные политические силы, вставляют серьезно палки в колеса, у них возникают серьезные проблемы. Так что, как точно реагирует власть, не знаю. Возможно, как неприятные последствия, так и безразличие.
Это был петербургский политолог Дмитрий Травин. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 30 мая. Законодатели Москвы и Петербурга приняли сегодня в первом чтении законы о выборах глав исполнительной власти этих городов. Отметим сразу, что и российская столица, и Петербург, если говорить об их административном статусе, являются не городами, а субъектами федерации. Мнение экспертов по поводу новых законов выяснял мой московский коллега Данила Гальперович.
Законопроекты о выборах мэров Москвы и Петербурга, по сути, являются документами о выборах главы исполнительной власти региона. Они были одобрены в первом чтении синхронно, и если будут приняты в целом, то примерно одинаково ограничат возможности кандидатов. Московский законопроект комментирует руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Если исходить из текста федерального закона, Москва пошла по верхней планке всех возможных цензов. То есть, с одной стороны, это и недопущение самовыдвиженцев, С другой стороны, это даже для партийных кандидатов максимально возможный по закону фильтр 10%. То есть, ну вот 10 это потолок, выше нельзя. Вот они ровно 10 и вводят. При этом одновременно же с этим рассматривались в том числе опять и проблемы, связанные с выборами Мосгордумы, и там ничего не меняется, остается численность 45 депутатов, сейчас 35, когда приняли пару лет назад закон об увеличении численности региональных парламентов, тоже сделали минимальные планки. И сделали 45. То есть, ну, минимум, вот насколько можно было минимальную увеличить. Получается, что там, где власти выгодно не допускать, она идет по максимальной границе планки. Там, где дело касается представительства населения, идет по нижней границе. То есть получается, что все установленные в федеральном законе вилки трактуются в собственных интересах. Там, где барьеры, они максимально высокие. Там, где гарантии, максимально низкие.
По словам Александра Кынева, именно доведение ограничений в регистрации кандидатов до максимума и условия кампании, прописанные в документе о выборах мэра Москвы, будут причинами новых протестов рассерженных горожан.
Никакие реальные возможности гражданам влиять на политику власть не дает. Не стоит после этого удивляться, что люди начинают выходить там на бульвары, придумывать какие-то акции протеста. Если нормально работающие институты, когда люди могут выдвигать своих кандидатов, избирать их в легальных процедурах, принимать участие, мы не видим. А когда люди лишены возможности влиять легальным путем, они начинают влиять так, как остается.
Однако методами, характерными для региональных выборов, администрации и избиркомы уже не смогут добиться нужных результатов. В этом уверен политолог и член Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин.
Все-таки Москва и Питер – это столицы. И это даже более продвинутая территория, чем, скажем, Свердловская область, или Пермская область, или Калининградская область и остальные прочие. Поэтому с этой средой будет справиться труднее. И через 3 года выборы московского градоначальника будут проводиться в 2015 году. Даже если административный ресурс будет напряжен на всю катушку, он не сможет остановить проснувшихся москвичей. Тут есть вполне очевидный опыт нескольких последних лет, когда Московская городская избирательная комиссия успешно эксплуатировала стратегию низкой явки. Чем меньше москвичей придет на выборы, тем меньше придется добавить мертвых душ, бросить каких-то там каруселей для того, чтобы получить правильный результат. А как только граждане начинают всерьез интересоваться политикой и ходить на выборы, так все вот эти административные ресурсы оказываются остро недостаточными. Дело в том, что у них есть ограниченность. Вот можно приписать 15%, и, как показывает опыт 2009 года, когда избиралась Мосгордума, город это проглотит. Во всяком случае, в 2009 году проглотил. А вот когда попытались в декабре приписать 17-18% «Единой России» в Москве, получили митинги на Болотной площади, на проспекте Сахарова и так далее.
Многие российские эксперты говорят о том, что если власть не будет прислушиваться к мнению выходящих на митинги и прогулки граждан, то для мирного развития событий остается времени не больше 2-3 лет. Поэтому может статься, что до выборов, например, мэра Москвы, для которых принимается нынешний закон, произойдет еще много важного и, без сомнения, на эти выборы влияющего. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Известный кинорежиссер-документалист Олег Дорман считает, что борьба за принятие справедливого закона о выборах мэра Москвы должна стать стратегической задачей оппозиционного движения в столице. Вот что Дорман сказал по этому поводу в интервью «Радио Свобода».
Власть не должна устанавливать правила для самой себя, хотя всегда стремится. Правила для власти устанавливает общество. Устранение прямых выборов губернаторов и мэров я воспринимаю как оскорбление Конституции и граждан. Будь я юристом, я, возможно, усмотрел бы в этом признаки государственного переворота, но я не юрист. Нам объяснили, что прямые выборы доверять гражданам нельзя, не то их обманут воры и бандиты, и горожане выберут не тех. Нам таким образом, знаете, предложили, как они это называют в своих кругах, крышу. Но Москва не ларек. Ни питерское казино, ни нефтеналивной заводик, чтобы ее крышевать. Москвичи не туземцы, чтобы ими управлял присланный генерал-губернатор. Москвичи не туземцы, и более того, Москва оказалась самым ответственным, а может просто самым смелым городом в России. Как, впрочем, и подобает столице. Москвичи живут во многих отношениях лучше, чем в других городах, не говорю селах. И вот эти как бы более благополучные граждане на прошедших выборах дважды выразили ясный, решительный, осмысленный протест против политической системы, которая за 10 лет сложилась в стране, и конкретно людей, которые ее сложили. Этот протест, в частности, против того, что богатство Москвы растет за счет обнищания России, потому что федеральные чиновники высасывают из страны все силы и лишают ее всякой инициативы. Они ссорят москвичей с Россией и пытаются представить людей, которые вышли на улицы зажравшимися буржуями. Они превращают Москву, ну, из собирательницы русских земель в оккупационную силу, частью которой, как я понимаю, москвичи быть не хотят. Москвичи хотят жить в своем городе по справедливым правилам и не краснеть перед страной. И не бегать по своему городу, как партизаны от привозного ОМОНа. Россия – рухнувшая империя, которая должна стать федерацией, если сможет. Москва исторически всегда была центром России и должна снова заслужить доверие у страны. А для этого жить честно. Лидер – это не тот, кто насилует, а тот, кому доверяют. Я думаю, что сейчас борются две стороны, и обеим не хватает сил. Одной – военных, другой – нравственных. Но потеря нравственной силы означает потерю власти. Вот, собственно, что я думаю про необходимость выбирать мэра столицы.
Но это касается только Москвы или все-таки всей России?
Я москвич, и поэтому, естественно, так же думаю о своем городе, как отец семейства думает о своей семье. Я думаю также, что это правильный подход – начать с себя. Мы москвичи, и мы начнем с себя. Будет здорово, если петербуржцы или жители Орла, Новосибирска или Владивостока будут относиться с такой же ответственностью к своему долгу, просто к гражданскому долгу друг перед другом.
Кинорежиссер Олег Дорман о важности принятия справедливого закона о выборах мэра Москвы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли столичная общественность добиться досрочных перевыборов городских властей? Об этом спорят депутаты Мосгордумы Андрей Клочков, КПРФ, Иван Новицкий, «Единая Россия», активист «Солидарности» Дмитрий Катаев и журналист Александр Рыклин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Среда, 30 мая, в Москве Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству обсуждал поправки к законопроекту о митингах. Максимальный штраф за нарушение на подобных мероприятиях для граждан может составить 300 тысяч рублей. Таково предложение комитета. Депутаты от «Справедливой России» вынесли на обсуждение свои поправки, однако большинство из них было отклонено. Помимо поправок, представители «Справедливой России» внесли и альтернативный законопроект о митингах, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Альтернативный законопроект «Справедливой России», который внесли в Государственную Думу депутаты Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, изменяет в большей степени закон о митингах, чем кодекс об административных правонарушениях. Депутаты предлагают разрешить людям проводить спонтанные акции при условии незамедлительного уведомления властей, без согласования с мэрией проводить пикеты, в которых смогут участвовать 2 или 3 человека, а не один, как это позволяет закон сейчас. Кроме того, депутаты предлагают расширить список возможных мероприятий, например, добавить палаточные городки и разрешить многодневные акции. Альтернативный законопроект подготовил Комитет гражданских инициатив бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Сегодня же, во время обсуждений в Комитете по конституционному законодательству, Илья Пономарев и Дмитрий Гудков, как и обещали, внесли в законопроект «Единой России» большое количество поправок, чтобы затянуть рассмотрение документа. Эту тактику депутаты «Справедливой России» назвали итальянской забастовкой. Однако комиссия рассмотрела 60 поправок из 357 и все отклонила, говорит Илья Пономарев.
С одной стороны, мы почти весь смысл этого законопроекта, да, то есть этого текста, внесли в виде поправок сейчас, всех, собственно, отклонили, но сделали также еще и как альтернативный законопроект и внесли вчера вечером еще и в качестве отдельного законопроекта. Просто с точки зрения максимизации шансов, если не на прохождение, то хотя бы на рассмотрение и на общественную дискуссию на эту тему. Затянуть это никак не поможет. подтянуть может наша тактика итальянской забастовки в большое количество достаточно бессмысленных поправок, которые мы внесли. Есть много поправок с элементами стёбы. В каком-то температурном режиме можно или нельзя там выполнять общественные работы, там привязка размера штрафов к стоимости амуниции ОМОНовца, до такого ключа. Вот это направлено на затягивание, мы это не скрываем. А закон этот вот альтернативный, он по существу, и он внесен прежде всего с целью показать, что мы не только критикуем, предлагаем что-то взамен. У нас есть совершенно четкое видение того, как должно быть выстроено законодательство о митингах.
По словам Ильи Пономарева, повышение размера штрафов за нарушения на митингах, каким бы оно ни было, остается драконовским. Ни организаторы, ни граждане платить такие суммы не смогут, уверен депутат. Именно более четкая градация штрафов легла в основу поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предлагаемых ко второму чтению представителями «Единой России». Для граждан максимальный штраф может составить 300 тысяч рублей. Эту сумму заплатят организаторы, если во время мероприятия пострадают люди. Минимальный штраф – 10-20 тысяч рублей. Также предусмотрены отдельные штрафы за создание помех для движения пешеходов и транспорта и в случае, если причинен вред имуществу. Кроме того, ряд нововведений касается действующего закона о митингах, рассказал Радио Свобода автор законопроекта, член фракции «Единой России» Александр Сидякин.
Расшифровывающие понятия организатора, поправки, предоставляющие органам исполнительной власти субъекта Федерации право определить место проведения, обязанность полиции оказывать содействие организаторам, запрет на ношение масок, запрет на ношение оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве такового на митинг. Вот такого рода поправки были предложены. Часть из них предлагалась также и «Справедливой России», часть поправок Компартии. Многие из них были учтены.
А что вы думаете по поводу альтернативного законопроекта, внесенного депутатами «Справедливой России»?
Я его не видел, но в любом случае альтернативный законопроект выносится только перед первым чтением, и тогда он признается альтернативным.
Законопроект Александра Сидякина, по которому штраф за нарушение во время митингов мог составить 1,5 миллиона рублей, Государственная Дума приняла в первом чтении 22 мая. О перспективах обоих законопроектов рассуждает президент Центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский.
Единая Россия, или точнее ее хозяева в Кремле, они хотят всем раздать дополнительные дубинки и местной власти, и полиции, которыми можно пользоваться, а можно нет. Но вот похоже на то, что эти репрессивные поправки будут пользоваться, по крайней мере, вот в ближайшее время, когда митинги, причем массовые, внезапно стали модными, а власть их боится и хочет действительно ограничить. Для многих людей эти суммы существенны. В общем, никакой гарантии, что все это будет применяться, нет, но похоже на то, что штрафы, по крайней мере, будут применяться. Штраф в 10-20 тысяч действительно могут применять, чтобы сократить количество участвующих. Все зависит, на самом деле, от того, будет ли общественный подъем у нас продолжаться, пусть с паузами, или опять будет спад. В ближайшее время у законопроекта «Справедливый россов» никаких шансов нет.
Говорил Владимир Прибыловский. Ожидается, что во втором чтении законопроект о штрафах за нарушения на митингах Государственная Дума рассмотрит 5 июня. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 30 мая. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции «Марш миллионов» 11 июня шествием по Тверской улице и митингом на Боровицкой площади. Басманный суд Москвы сегодня арестовал до 6 июля еще одного подозреваемого по делу о массовых беспорядках на оппозиционном «Марше миллионов» 6 мая. Это безработный Андрей Барабанов. Ранее сегодня по ходатайству следствия был заключен под стражу активист Максим Лузянин. Московская городская дума приняла в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов мэра российской столицы. Согласно законопроекту, который вносит изменения в избирательный кодекс и устав Москвы, глава города будет избираться на 5 лет не более 2 сроков подряд. Госдума России может рассмотреть законопроект о штрафах за нарушения на митингах во втором чтении уже на следующей неделе, сообщил в Твиттере депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Ранее Гудков выступил с инициативой внести в законопроект максимальное число поправок, чтобы затянуть принятие документа. Россия не согласна с решением ряда западных и арабских стран, а также Турции и Японии выслать сирийских дипломатов. В заявлении российского МИД, распространенном сегодня, такие действия названы контрпродуктивными. Москва утверждает, что тем самым члены так называемой группы «Друзей Сирии» сознательно прерывают контакты с Дамаском. Число жертв 2 землетрясений, которые произошли во вторник на северо-востоке Италии, достигло 17. Адвокаты основателя проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж имеют право в течение 14 дней подать в Верховный суд Великобритании заявление о повторном рассмотрении дела о его экстрадиции в Великобританию. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор приговорен к 50 годам лишения свободы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 мая. Россия и Китай заявили, что считают неприемлемой идею иностранного военного вмешательства в конфликт в Сирии. После высылки во вторник сирийских послов из нескольких европейских столиц, ряд западных политиков выразили мнение, что военная операция остается единственным способом оказать давление на режим Башара Асада, чтобы остановить убийство мирных жителей и предотвратить начало полномасштабной гражданской войны в Сирии, рассказывает Александр Гостев.
Мировое сообщество, в первую очередь страны Запада, Россия, Китай и мусульманский мир, продолжают обсуждать эскалацию военного конфликта в Сирии. После недавних вспышек насилия в городах Хоула и Хама, повлекших массовые жертвы среди мирного населения, а также визита в Дамаск специального посланника ООН Кофи Аннана и высылки сирийских послов из ряда западных столиц. Сегодня власти Турции уведомили сирийского посла в Анкаре, что ему следует покинуть страну в течение 72 часов. Затем о высылке сирийского посла объявила Япония. Международное сообщество возлагает на режим президента Башара Асада ответственность за нашумевшее убийство в прошлую пятницу 108 человек в городе Хоула и около 50 в городе Хама в понедельник. Из Сирии сегодня поступают сообщения о новых боевых столкновениях и жертвах, как среди противоборствующих сторон, так и среди гражданских лиц. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан после переговоров с Башаром Асадом сообщил, что конфликт в Сирии достиг критической точки. Он призвал Асада к немедленному прекращению кровопролития и потребовал того же от других сторон конфликта. Россия в среду выступила против нового созыва Совета Безопасности ООН и принятия каких-либо мер воздействия по отношению к Сирии. «Необходимо дать шанс на реализацию плана Кофи Аннана», заявил заместитель главы МИДа России Геннадий Гатилов. Мнение Москвы прозвучало сразу после того, как президент Франции Франсуа Олланд, выступая во вторник в эфире одного из французских телеканалов, заявил, что военное вмешательство в Сирии возможно в случае, если это решение поддержит Совет Безопасности ООН.
Военное вмешательство в ситуацию в Сирии не исключается при условии, если оно будет приведено при соблюдении международного законодательства, то есть после обсуждения в Совете Безопасности ООН.
Вслед за тем Джей Карни, представитель администрации президента США Барака Обамы, сообщил, что Вашингтон не считает в настоящее время проведение военной операции в Сирии правильным решением, хотя и не исключает любого варианта действий.
Мы не считаем, что дальнейшая милитаризация конфликта является правильным решением в настоящий момент. Это может усилить хаос в стране, привести к еще большей резне.
В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси не исключил, что если зверства в Сирии будут продолжаться, военное вмешательство извне возможно. Ранее о готовности обсуждать такой вариант заявили власти Австралии. При этом, как отметил австралийский министр иностранных дел Боб Карр, необходимо осознавать все трудности реализации этого сценария, прежде всего с учетом позиции России и Китая, блокировавших резолюции с призывом к действиям против Дамаска. В среду Китай вновь подчеркнул, что выступает против иностранных иностранного военного вмешательства в Сирии, говорит представитель Министерства иностранных дел КНР Лю Вэйминь.
Китай выступает против военного вмешательства и не поддерживает насильственное изменение режима в Сирии. Путем к решению сирийского вопроса по-прежнему является полная поддержка посреднических усилий Кофи Аннана всеми сторонами конфликта, привлечение всех противоборствующих сторон к дипломатическому диалогу.
Западные эксперты отмечают, что крайняя неуступчивость Москвы в сирийском вопросе вызывает в западных столицах уже сильнейшее раздражение. О причинах, по которым сегодня Москва отчаянно поддерживает Дамаск в его противостоянии почти со всем миром, рассуждает ученый-арабист, эксперт Центра ближневосточных исследований в Москве Александр Шумилин.
Россия на всех уровнях, и политическом, и национальном, воспринималась в Сирии как дружественная страна советских времен, когда возникли проблемы, связанные с серьезными потрясениями в стране последние полтора года. За Россию, естественно, начали бороться и сторонники власти, и сторонники оппозиции. Но по мере того, как Россия все больше соскальзывает к поддержке властных структур и Башара Асада конкретно, выступающие против него, а это большинство населения страны, открыто вышли с антироссийскими лозунгами на улицу. Это, несомненно, играет против интересов России, потому что Асад это ненадолго. Имидж России в Сирии сейчас под большим вопросом. Проблема Сирии используется командой Путина исключительно во внутриполитических целях для укрепления путинского режима в ходе избирательной кампании. И реальные интересы России в отношении Сирии и Ближнего Востока приносятся в жертву этим расчетам путинской команды, внутриполитическим расчетам, ибо Путин делает ставку на определенный электорат. Уралвагонзавод – один из этих элементов путинского электората. И путинский электорат ностальгирует по Асаду. Но и, разумеется, Путин готов пожертвовать Асадом, будучи прагматиком, но в контексте каких-то договоренностей с Америкой, когда он мог бы сказать, что вот он продал Асада не по дешевке, а получил за это что-то важное. Что, пока никто понять не может, никто ему ничего предлагать не собирается.
Это было мнение эксперта-арабиста Александра Шумилина. В среду вечером в Нью-Йорке должно состояться закрытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет представлена последняя информация о деятельности наблюдательной миссии ООН в Сирии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 30 мая. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа, пытавшегося опротестовать решение о его экстрадиции в Швецию, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Решение Верховного суда по делу Джулиана Эссанжа огласил в переполненном зале Верховного суда его председатель лорд Филлипс. Он заявил, что апелляция Джулиана Эссанжа, в которой утверждается, что он не может быть выдан Швеции на основании того, что шведская прокуратура, которая подписала ордер на его арест и запрос о его выдаче, не обладает на это юридической силой, отклонена. По мнению большинства судей Верховного суда, сказал лорд Филлипс, запрос об экстрадиции Эссанжа юридически обоснован и обладает законной силой. Апелляция была отклонена 5 судьями из 7, принимавших решение. Таким образом, 2 судей проголосовали против экстрадиции. Сам Эссанж в суде при оглашении вердикта не присутствовал. После оглашения решения Верховного суда Королевская прокуратура и адвокаты Эссанжа достигли соглашения, что процедура экстрадиции Джулиана Эссанжа не начнется ранее 13 июня, с тем, чтобы у Эссанжа была возможность подать прошение о возобновлении слушания его дела, поскольку решение Верховного суда было не единогласным, и, по их мнению, многие аргументы вердикта не рассматривались судами низшей инстанции. Решение суда изучается адвокатами Ассанжа, но пока неизвестно, будут ли они оспаривать решение Верховного суда Великобритании в Европейском суде по правам человека. В любом случае, в ближайшие 2 недели Джулиан Ассанж будет находиться в Великобритании. Ассанж был арестован в конце 2010 года. В феврале 2011 года Высокий суд в Лондоне постановил экстрадировать его в Швецию и освободил под залог, разрешив апеллировать в Верховный суд. Сейчас Ассанж проживает в загородном доме своего друга. Он обязан регулярно отмечаться в полиции и носит электронный датчик, регистрирующий его передвижение. Российский англоязычный телеканал Russia Today предоставил Ассанжу возможность создавать авторские программы. Известный британский юрист, специалист по международному праву профессор Билл Боуринг неоднократно представлял дела в Европейском суде по правам человека. В интервью «Радио Свобода» он скептически относится к возможности того, что Европейский суд по правам человека сможет предотвратить экстрадицию Ассанжа в Швецию.
Обычно Европейский суд по правам человека рассматривает дела в чрезвычайном режиме, то есть быстрее обычного, когда речь идет о человеческой жизни, когда человеку угрожает смерть или он подвергается пыткам. Это не случай Джулиана Ассанжа. Не знаю, решится ли он обратиться в Европейский суд по правам человека, ведь обычно рассмотрение там дела занимает 5-6 лет. Уверен, что он будет экстрадирован до этого срока.
Однако, если он все же попытается апеллировать к Европейскому суду по правам человека, сможет ли он оставаться в Британии на время рассмотрения его апелляции?
Почти наверняка не сможет.
Что будет происходить в течение ближайших 2 недель, предоставленных защите Ассанжа Королевской прокуратурой?
Очевидно, последуют повторные слушания в Верховном суде, которые могут занять несколько месяцев. Дело в том, что судьи Верховного суда вынесли решение не единогласно. 2 судей голосовали против экстрадиции. Это может привести к тому, что новые юридические дебаты по этому поводу займут длительное время.
Говорил известный британский юрист профессор Билл Боуринг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На волнах «Радио Свободы» итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 30 мая. В Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания, и республиканская партия фактически определила своего кандидата, которому осенью предстоит противостоять на выборах главы американского государства нынешнему президенту Бараку Обаме. После победы на первичных выборах в Техасе 29 мая видный политик и предприниматель Митт Ромни фактически стал кандидатом в президенты от республиканской партии, заручившись поддержкой необходимого числа делегатов партийного съезда. Ход предвыборной кампании в США анализируют международные обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, Брайан Уитмор. Беседу ведет Кирилл Кобрин.
Если взглянуть на так называемые политические или там партийные карты Соединенных Штатов, мы увидим очень интересную картину. Все, что идет в середине, это все за республиканцев. Все, что по краям, справа и слева, на востоке и на западе, это все за демократов. Так это исторически сложилось, Брайан?
Да, но это исторически сложилось последние несколько циклов выборы. Раньше, например, Калифорния была очень республиканский штат. Сейчас это 100% демократический. Это начиналось с Клинтоном и продолжалось до сегодняшнего дня. Вот. А Северный Запад в свое время, начало 60-х годов, это был солидный республиканский территорий, а Юг был демократический территорий. Сейчас это наоборот. Но я бы дал несколько исключений. Вот штат, который в середине, типа Колорадо, Нью-Мексико и так далее, которые не республиканцы, они какой-то ключевой штат, который идет иной или другой стороне. Поэтому это не 100%, что только на Запад и на Восток это демократы и в середине республиканских есть несколько исключений этого.
Ефим, насколько история США последних 20 лет изменила этот расклад, по-вашему?
Нужно вообще исходить из того факта, что расклады эти всегда временные. Исторически была совсем другая картина. Не стоит забывать, что демократическая партия была типичной южной партией. Республиканская была северной. Штат Флорида, например, можно ли его назвать демократическим типично? Абсолютно нет. Там побеждали республиканцы в последнее время, особенно с влиянием эмигрантов с Кубы. Резко это сместилось в пользу республиканцев. В Калифорнии, конечно, в основном, большинством голосов, штат демократический, но с исключением, опять же, Шварценеггер отнюдь не демократ был, когда он стал губернатором этого штата. Короче говоря, я хочу сказать, что это нужно воспринимать в движении. Это соотношение сил постоянно находится в движении. Поэтому есть какие-то цитадели. Это, скажем, Северо-Восток, как республиканская цитадель, и южные штаты, в том числе и названные Техас, как цитадели республиканцев. Но нельзя воспринимать это буквально, как раз и навсегда заданное предпочтение.
Ну, согласен, Иллинойс – это штат так называемого Мидвеста, северо-запада, но это продемократический штат. Теперь давайте поговорим о том, как вот этот расклад может повлиять на стратегию двух главных кандидатов – Барака Обамы и Митта Ромни.
Стратегия Обама – он должен держать это 19 штатов плюс столица, плюс Вашингтона, который выиграл Джон Керри 8 лет назад. Это легко. Это все эти штаты 100% будут голосовать за Обаму. Это 246 выборщики. Надо вспомнить, что будет 50 отдельных выборов в каждом штате. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков, ответственных с населением. Чтобы стать президент, должен выбирать 270 выборщиков. Это значит, что Обама только должен найти еще 24 выборщиков. Mm-hmm. Это не очень сложно. У него есть 4 разных стратегии, чтобы это сделать. Есть западные стратегии, которые он должен выиграть: Колорадо, Нью-Мексико, Невада и Айова. И это даст ему 272 выборщиков. И он бы стал президент снова. Есть средний западный Midwestern стратегии. Это он должен выиграть ключевой штат Огайо плюс Айова. Это ровно 270 выборщиков. Есть южная стратегия, это самый сложный для Обамы. Он должен выиграть Северная Каролина плюс Вирджиния. Оба, которые он выиграл 4 года назад, но этот раз это было гораздо сложнее. Он сейчас лидирует Вирджиния, но Ромни лидирует Северная Каролина. Это бы дал ему 274 выборщиков. И последняя стратегия – Флорида. Если он выиграет Флориду, это все. Это 275 для Обамы. Ромни гораздо сложнее. Его стратегия только один. Это 3 плюс 2 плюс 1. Как называл Карл Ров, это политический гуру Джордж Буч-младший. Вот. Он должен держать все штаты, которые Маккейн выиграл 4 года назад. И это бы дал ему только 173 выборщиков. Это означает, что он должен найти еще почти 100. Но 97. Как он может этого сделать? Он должен выиграть это 3 штаты, которые по традиции голосовали за республиканцы, но которые Обама выиграл 4 года назад. Это Индиана, Северная Каролина и Вирджиния. Это даст ему еще 39 выборщиков. Плюс этого он должен выиграть и Флориду, и Огайо. Это еще 47, но это еще пока недостаточно. Это даст ему 259 выборщиков.
Еще 11.
Еще 11, а есть только 2 места, где он может найти. Либо Мичиган, его родной штат, либо Пенсильвания. Но оба эти штаты, по традиции, последние несколько выборов, они были за демократов.
Но получается так, Ефим, что, и мы заканчиваем нашу дискуссию, что Обама, судя по вот этим стратегиям, должен сосредоточиться на скорее локальных, частных таких уровнях, а Ромни надо тогда нанести удар сразу по всем направлениям.
Это не беда. Нынешнее соотношение таково, что Обама в общенациональном опросе в среднем опережает Ромни всего на 2 пункта, 2%, то есть в пределах статистической погрешности. Это может быть и наоборот. Каждый опрос вносит новую ситуацию. Разумеется, Брайан прав в том, что общенациональная цифра ничего не значит. Остается напомнить только, что, во-первых, предвыборная борьба еще фактически не началась. Фактически это только первые ласточки, какое-то заявление одного лагеря, какое-то контрзаявление другого лагеря. На самом деле все начнется, скорее всего, лишь в августе. Хочу только напомнить, что в прошлом одно единственное исключение было, но оно все-таки существенно. Это была ситуация, когда при втором избрании, на второй срок, Рональд Рейган выиграл в 49 штатах Америки. Такого повториться, конечно, не может, но, опять же, ничто за несколько месяцев до этих выборов, ничто не говорило, что это будет вот такая победа решительная. Я бы с нетерпением ожидал начала решающей фазы предвыборной гонки.
Мои коллеги Кирилл Кобрин, Ефим Фиштейн и Брайан Уитмар о ходе предвыборной президентской кампании в Соединенных Штатах. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве состоялась церемония вручения премии Телевизионной академии России ТЭФИ. Лидером по числу полученных призов за информационные программы стал телеканал РЕН-ТВ. Особенности прошедшей церемонии телеобозреватель Радио Свобода Анна Качкаева обсуждает с гостем программы «Смотрим телевизор», журналистом и автором документальных фильмов Павлом Шереметом.
Думаю, что рейтинги телетрансляции были не очень высокие. Во-вторых, за все предыдущие годы сами телевизионщики убили интерес зрителей к церемонии ТЭФИ через вот эти склоки, которые на протяжении нескольких лет раздирали телеакадемию. Но самое удивительное, что по моим ощущениям и пятничным, когда была церемония профессии, и вот вчерашним, когда была церемония лица, у меня ощущение, что не было вот этой тягостной атмосферы, как в предыдущие годы. Наоборот, как-то все тянулись друг к другу, и искренне многие переживали, что в конкурсе не участвуют программы телеканала «Россия», программы НТВ, программы ТНТ, и в этом смысле что-то изменилось в телевизионной тусовке. Изменилось ли телевидение? Я отвечаю, что не так принципиально. Телевидение не поменялось, может быть, в каких-то сферах даже стало хуже, если говорить об информации. Изменилась ли телетусовка, изменилась ли телеакадемия? Конечно, телеакадемия изменилась. Было много ерничания, да, по поводу того, что одни и те же люди получают статуэтки. И вот кто-то там из телевизионщиков пошутил. В номинации программа Марьяны Максимовской победила Марьяна Максимовская. Но извините меня, в этом году я тоже был среди членов жюри, которые судили информационное вещание. Но извините меня, если среди тех, кто может конкурировать, нету программы более достойной, а есть программа Марьяны Максимовской, которая отвечает всем канонам профессиональным и не вызывает идиосинкразии, как программы некоторых федеральных каналов, то почему мы не должны давать Марьяне Максимовской и только лишь из-за того, что она в предыдущие годы получала? Да, участвовала бы в конкурсе Вадим Токменев с центральным телевидением, может быть, был результат другой. Но в этом году не получилось. Получили негодяи. Вот негодяи не получили, хотя они выдвигались. И не получила никакая программа Петра Толстого, понимаете? Как, что бы ни говорили про телеакадемиков, что бы ни говорили про засилие там, я не знаю, про диктат Первого канала. Но негодяи не получили, а получили люди достойные.
Логику этого голосования, конечно, не специально, но по сути формулировал в финале, написав текст для ведущей Татьяны Арно и организации. Организаторы, вероятно, что вот после декабря мы от федеральных каналов ждали честности, от журналистов поступка, а от немногих частных каналов взвешенности без революционной истерики. Мне кажется, вот приблизительно в этих рамках голосовала Академия.
Конечно,
в этом году.
Конечно, я вам расскажу, какая была проблема по голосованию, по выбору репортеров. Да? Было много кандидатов, и не случайно в финале оказался репортаж РЕН-ТВ с Манежной и два репортажа из Ливии. Почему из Ливии? Тогда еще Миша Шац пошутил, что лучшие репортеры работают в Ливии. Потому что мы столкнулись с тем, что выбрать достойный, хороший репортаж на внутрироссийскую тему, на политическую тему практически невозможно. Вот этот репортаж РЕН-ТВ, это был чуть ли не единственный. Зато много всяких смелых, мужественных репортажей из Японии, с Фукусимы, да. Из Ливии.
И, там, где журналисты проявляют себя,
да,
как профессионал.
То есть они дома отрабатывают эту политическую подёнщину, а уже в Ливии там отрываются. И были большие дискуссии. Ну что мы, давайте будем натягивать вот этих авторов внутрироссийских тем в финал. Или всё-таки, ну, будем выбирать по профессиональным каким-то характеристикам. И слава богу, что вот победил РЕН-ТВ, несмотря на то, что там присутствовали ливийские корреспонденты.
Анна Качкаева и Павел Шеремет о состоявшейся в Москве церемонии вручения премии Телевизионной академии России ТЭФИ. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 30 мая, и нашу программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». Индиец Вишванатан Ананд защитил звание чемпиона мира по шахматам, обыграв израильтянина Бориса Гельфанда на тайбрейке в ходе матча, который прошел в Москве в здании Третьяковской галереи, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
С тех пор, как президентом Международной шахматной федерации стал Кирсан Илюмжинов, шахматы развиваются в двух направлениях – преодоление шахматного раскола и, увы, снижение качества игры –
Шахматный раскол, произошедший по инициативе 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, фактически завершился после того, как в 2006 году Владимир Крамник и Веселин Топалов сыграли так называемый объединительный матч. Все последние годы в шахматы активно внедряется идея зрелищности, телевизионной и медиапривлекательности. Для этого была допущена серия турниров Гран-при, потеснившая серию традиционных шахматных турниров. Для этого в шахматы были внедрены элементы так называемой нокаут-системы, а чемпионские матчи теперь завершаются игрой с укороченным контролем времени. А если и в этих четырех партиях победитель не выявляется, чемпион определяется в блице. Это с самого начала возмущало весь шахматный мир. Все считали, что титул не может быть разыгран в дворовой версии этой великой игры. Однако требование зрелищности совпало с финансовой привлекательностью шахмат. Недаром же одним из спонсоров матча, который проходил в инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, стал бизнесмен Геннадий Тимченко. В итоге чемпионский матч теперь играется по сокращенному варианту. 12 классических партий, в случае равенства тайбрейк с его нервотрепкой и, увы, очевидными творческими потерями. В нынешнем случае 12 классических партий почти, по общему мнению, скучновато. Соперники ошиблись по разу, причем ошибка Гельфанда фактически привела его к потере ферзя. И в итоге 10 ничьих и не очень выразительная игра. Дело оживилось на тайбрейке. Соперники много атаковали и виртуозно оборонялись. Анант выиграл вторую партию белыми, отбился в третьей, и стало понятно, кто чемпион. Выиграть по заказу у Ананда черными Гельфанд сегодня явно не в состоянии. Итак, Виша Анант в третий раз выиграл матч за титул чемпиона мира. Но если в первый раз он победил Владимира Крамника, а во втором Веселина Топалова, сейчас победа досталась ему легче. Борис Гельфанд, при всем к нему уважении, шахматист более низкого уровня. Претендентом он стал ввиду упрощения системы мировых шахмат, не победив никого из особо выдающихся соперников. Матч с Анандом в шахматном отношении в истории, к сожалению, следа почти не оставит.
О результатах матча за звание чемпиона мира по шахматам рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. О перспективах популярности шахмат в мире мой коллега Марк Крутов беседовал с ветераном российской журналистики, шахматным обозревателем Юлием Семеновым.
Понятие «фаворит» предполагает все-таки серьезные преимущества одного из участников матча. Я бы не стал называть кого-либо фаворитом, но большинство специалистов, я основываюсь на их мнении, считали, что все-таки больше шансов у Ананда. Он имеет опыт большой матчей, и Гельфанд вообще впервые возвысился до такого уровня. Но, на мой взгляд, матч показал равенство сил. Больше того, мне кажется, что, да я основываюсь тоже на мнении специалистов, что с точки зрения энергетики, творчества, поиска, Гельфанд был интереснее. Ананд был какой-то жухлый, какой-то не совсем яркий.
Можно ли сказать, что в последнее время интерес к чемпионским матчам упал?
Можно, но для этого надо понять, в чем дело. Вы знаете, кто виноват в этом? В этом виноват компьютер. Потому что сейчас шахматисты, когда садятся играть на высоком уровне, им не столько нужно творчество, фантазии, сколько нужна память. Потому что с помощью компьютера проанализированы не только дебютные варианты до конца 20-х ходов, но и многие миттельшпильные схемы. А раз так, то, естественно, всегда есть у партнеров ресурсы для того, чтобы, вот, балансируя, ничьи, во всяком случае, добиться. И вы правы, в этом отношении интерес к шахматам снижается. Правда, есть какие-то попытки сделать их более интересным, усилить спортивный момент. Отсюда принцип плей-офф при отборе претендентов, отсюда быстрые шахматы, а в конце концов блиц. Шахматисты и организаторы сейчас зашевелились, потому что нужны спонсоры, нужно внимание аудитории. Вот я обратил внимание, что пресса очень вяло освещает этот матч. Такие вещи, как проведение матча в картинных галереях, музеях, это правильный ход. Турнир претендентов, следующее название чемпиона мира, будет идти уже по круговой системе, где будет сгусток сильнейших талантов следующего поколения. И вообще вот смена поколений, грядущая в шахматах, на мой взгляд, она должна поднять интерес к ним.
В этом процессе смены поколений где находятся российские шахматисты? Почему их нет в финале?
Во-первых, Гельфанд это все-таки представитель российской школы шахмат. Так, в финале отбора он бился с Грищуком, это тоже российский шахматист. На подходе, вот я могу назвать шахматистов, которые, на мой взгляд, в ближайшие годы будут претендовать, и из которых, я уверен, будет новый чемпион мира. Это, естественно, Карлсон, Аронян. А дальше идут Грищук, Корякин, это российские шахматисты. Американец Накамура, голландец, можно сказать, индийского, а как шахматист российского происхождения, российской школы, Гири. Ну, не говорю уже о Крамнике и других шахматистах. Нет, пока нам рано посыпать голову пеплом, но, конечно, работать с детьми, с молодежью в стране надо более усердно.
Шахматный обозреватель Юлий Семенов о перспективах популярности шахмат в мире. Вопрос ему задавал мой коллега Марк Крутов. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 30 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.